Сегодня 32-е занятие из цикла. Мы продолжаем изучение Геморы. Гемора Шаббат, страница 130, первая сторона. Разбиралась история, высказывание, вернее, Рабби Шимон бен Гамлиэль о том, что те мицвот, которые были приняты на Синае с радостью, так, например, Брит Мила, они до сих пор в народе сопровождаются радостью. А те мицвот, которые были приняты с сопротивлением, как, например, Араэс, имеется в виду, в частности, неправильные браки, они до сих пор вызывают трение в народе.
А? Что было против, я не
понял. Араэс, неправильные браки. Так, что-то разбиралось отчасти это высказывание в двух аспектах. Брит Мила, что это такое, и что было связано уже с Араэс. Значит, мы продолжим изучение этого вопроса. Сейчас сказано, что все мицвот, которые были приняты как Мила, Брит Мила, через какие-то другие, все мицвот, которые были приняты с сопротивлением, есть какое-то количество таких мицвот. То есть дело не ограничивается двумя. Брит Мила и Араэс. Вопрос, какие еще? Гемора не говорит про это. Только про два. Про две. Но, с другой стороны, сказано, что они существуют. Что можно привести в качестве примера? Ну, скажем, поднимание лулов. Суккот. Мицва, которая воспринимается приподнято людьми. Радуются. Собственно, чему радоваться? Поднял растение вверх. Но человек испытывает радость. Это видно. Другой пример – праздники. Шивот, Суккот, Пейсах. Тоже люди, народ воспринимает это с радостью. Почему? Потому что вот в те далекие времена у Синая это было принято с радостью. Откуда это известно? Гемора это не сказал. Но это известно, собственно, из нашей Геморы, потому что здесь как раз устанавливается эта связь того, что было тогда, с тем, что есть потом, было потом. Поэтому если мы сейчас что-то видим, то согласно этой Геморе мы, хотя и не были там на Синае, не можем свидетельствовать, можем, так сказать, проинтерполировать. Там также было. Опираясь на эту Гемору. Дальше. Мицва, подобная, которые были приняты с сопротивлением. Что это за мицва, мицвот? Есть такая мицва, что нельзя ненавидеть другого еврея, запрещено в Торе. Мы видим, что выполнение этой мицвы сейчас страдает на три ноги, если не на четыре. Почему? Ну вот идея в том, что тогда, в те времена, значит, с этим были проблемы. Откуда мы это знаем? Ведь сказано в Торе, что Ишихот, как один человек приняли Тору. Вроде бы нет этой неприязни. Все были обзины у Синая. С другой стороны, известная история про Корах и та история. Противостояние сильное, причем в верхнем эшелоне. Если спуститься пониже в народ, у Маши сказано, что Моше Рабейну сидел, весь народ стоял перед ним целый день, чтобы он их судил, чтобы были тяжбы в народе. Откуда эти тяжбы? Вот, с одной стороны, были едины в принятии Торы, но жизнь не ограничивается только принятием Торы. Она, так сказать, гораздо шире этого. И вот под другим параметром, так сказать, были эти раздоры. И, ну, то, что сейчас мы видим, это, так сказать, тут все налицо. Причина этой ненависти. Многие пишут, многие, так сказать, недовольны этим, переживают. Хотелось бы узнать причину. Ну почему? Ну скажи в газете или в статье, или еще где-то на занятии. Ну а почему так? В чем причина? Несколько слов, конечно, не уходить туда, в ту сторону, далеко. Но несколько слов в этом направлении. Нет единства. Там, где нет единства, и есть человеческая природа, на каком-то времени наступает, значит, а мир конфликтен, это ясно, разные интересы у людей. И возникает вот ступень за ступенью, и в конце концов доходит до неприязни, а дальше уже ненависть. Это все градация только. Но причина в том, что нет единства. В этом причине. В семье бывают трения, но если есть какое-то единство, оно, так сказать, есть противостояние этим трениям. Семья выплывает. А почему нет единства? Давайте объединимся, и все будет в порядке. Значит, ну, есть причина, почему нет единства. И тут надо говорить, так сказать, о том, что на самом деле существует. Ну, что нам хотелось бы взяться за руки и идти в одном направлении? А о реальности. В реальности должно быть единство. Оно заложено в реальность. Где? Нишамот пришли с одного, так сказать, с одной области. Из области, где Хакодеш Борух изготовлял нишамот Исраэль. Вот там оно и есть, это единство, это корень народа. Но если потеряна связь с корнем, вот отсюда все проблемы. Отсюда ненависть. Если человек не понимает своей связи, своей собственной связи с корнем, нет концепции единства. Что это глубокая, скрытая вещь на самом деле. Она утеряна. Индивиду может, так сказать, добраться до этой точки. Но в принципе, так сказать, мир идет так, что связь с корнем становится слабее и слабее. Отсюда нет единства со всеми последствиями, вытекающими отсюда. Так. Так вот, значит, примеры мицвот, которые были принимаемы с радостью, или наоборот, так сказать, из-под палки, со слезами. Значит, теперь о том главном, что сказано в этой геморе. Да, секунду. Перед тем, как к главному переходить, значит, мы видим целый ряд мицвот, которые были приняты с радостью, и набор мицвот, которые, наоборот, были приняты со скрипом. Почему выбрана гемора выбрала именно эти две? Бритмила и Араят. Их же несколько. Это интересный вопрос. По-видимому, эти мицвот, они связаны с Синаем по своей внутренней сути. При Синае есть какая-то внутренняя суть. И вот эти две вещи, которые сказаны в геморе, они тоже имеют какую-то суть, которая жестко пересекается с этой сутью Синая. Поэтому они выбраны. Давайте посмотрим, в чем же суть. Интересный вопрос, мы хотим узнать главные вещи, глобальные вещи. Опираясь на гемор. Гемор сказал эти две вещи, связал с Синаем, именно их. И вот через это мы можем, так сказать, проникнуть в том, в чем суть этих, этого Синая, в чем суть этих вещей. Опираясь на вот эти, на эту гемор. Это очень интересный вопрос. Брит Мила. Мы говорили, когда изучали этот вопрос, что Мила равноценна всем остальным мицвот. Что за этим стоит? Ну, целое занятие было посвящено. Эта мицва открывает как бы ворота в верхний мир. Кедуша, шефа, свет верхнего мира наполняет мицвот. Есть возможность, не даже на самом деле, а есть возможность, чтобы это происходило. Вот мир поднимается вверх. Человек поднимается вверх. Это вот суть этой мицвы. Открыть ворота для высокого. Проникновение высокого человека через мицвот. Это один аспект. И второй, ну, чтобы ворота эти действительно были открыты, надо устранить ра. Это есть обрезание. Часть плоти выбрасывается, а так сказать, создается вот возможность принимать высокое. Два аспекта здесь. Устранение ра и открыть так сказать, возможность притягивания тоев. Синай. Народ принял Тору. Сверху пошла эта шефа. Всевышний пришел на Синай, спустился. Это один аспект. Высокое пошло, так сказать, в Нижний мир. Это один аспект Брит Мила. Но перед этим что было? Перед этим были 210 лет Мицраим. В Египте, они, не все они были очень уж удачными. спокойными. Были большие цорос, испытания, страдания, которые очищали народ. Дальше, по выходе из Мицрая, были 49 дней, и выполняли митцву Сфирас Омер, отчет по Омер, то есть первый день, второй день, третий и так далее. Недели еще считаются. Вот так 7 по 7. В чем смысл этой митцвы? А эта митцва явно связывает Мицраем, выход из Мицраем, и Синай. Они как раз и считаются. Зоэр объясняет скрытый смысл этой митцвы. Каждая митцва, она как-то воздействует на верхний мир. Она не остается здесь просто как действие на земле. Эта митцва, отчет по Омеру, она воздействует на определенную область верхнего мира, которая как раз и является приемником для шефа, который идет сверху. В верхнем мире есть нижняя область и то, что выше. Вот то, что выше, посылает в нижнюю. Эта митцва, отчет по Омеру, она очищает эту нижнюю область для того, чтобы она могла принимать верхнее. Это и есть бритмила. Устранить вот эти клипот. Это направлено, это мицва. Поэтому мы и считаем преддверие Синая. Мы видим, действительно, бритмила адекватна тому, что было на Синае. Вот это мицва выбрана. Дальше Араес. Почему, так сказать, это выбрано? Когда мы разбирали, в чем, значит, там суть, мы разбирали определенный отрывок из Хумаш, где народ, так сказать, страдал по рыбе, по дыням, там, по всяким вещам, 5 вещей было названо, вплоть до чеснока. И вот это вызвало большие страдания. Что все это значит, разбиралось на занятии. И говорили, что там вот эта буква ВАВ, которая соединяет верхний мир с нижним, она была, так сказать, засорена, шефа не шла. В этом суть происходящего. А что это такое? Это значит, душа не получает это питание сверху, они не были удовлетворены этим ман. Им хотелось земной пищи. Земная природа брала вверх. Почему? Потому что связь с небом утрачена. Это вот суть Араес. Горизонтальный вектор в этом мире превозмог вертикально. Что на Синае произошло? А Кодыш Бороху спустился в Нижний мир. Хам Исраэл. И образ, который, какой здесь дают мудрецы, это вот он был как Хосен, как жених, как бы, а Ам Исраэл как Хала, как невеста. Супружеская пара, соединение. Шеф идет сверху вниз. Он и она. Араес. Это тоже супружеская пара, только неправильная. Вот одно против другого. Должен был превозмочь вертикальный вектор. Тогда вот есть этот тандем Акодыш Борох и Исраэл. Это Синай. Но если горизонтальный вектор, то превозмог. Превозмог в каком смысле? Подчинились люди, не то что отвергли. Приняли Тору, подчинились, но со слезами. Вот этого достаточно для того, чтобы Гемора выбрал именно эту мицву как пример противостояния Синаю. На Синае народ принимал брит мила с радостью. Здесь не так, со слезами. Но это вот одно соответствие с Синаем и другое диаметрально противоположное. Поэтому Гемора выбрал именно эти две. Ну, теперь уже мы можем перейти к сути самой Гемора. Что Гемора сказала факт, сообщила факт, который, опираясь на нормальный разум, принять очень трудно. Но это не видим этой связи, этого взаимоотношения. То, что было много-много веков назад, тем, что происходило потом. Другие люди, другие условия, мир другой. И вдруг вот, пожалуйста, сохраняется эта связь. Как была на Синае, так и потом. Зависимость явно нелинейная. Значит, что здесь? На чем это основано? Как Синай перешел в нашу жизнь? Начнем с этой митцвы запрета на Араес. Почему, собственно, это вызвало слезы? Не приняли так и с одушевлением. Бритмила приняли с воодушевлением, а это нет. А вообще, почему приняли Бритмила с воодушевлением, с радостью, тоже вопрос. В конце концов, твой ребенок только что родился. В тот раз надо его, так сказать, доставлять ему такую боль. С какой стати? Мама и папа, они, так сказать, беспокоятся, как курочка над этим ребенком. А тут раз тебе еще радуются. Это очень странно. Ну, можно сказать, конечно, что там вот как сейчас некоторые обрезания делают ради здоровья. Ну, пусть, но, так сказать, это не то, что там происходило у Синая. Это одно. А второе, все равно нет радости. Чему радоваться, если за здоровье? Зуб вырвут, так, ну, будет легче такая. Чему радоваться? Что выздоровел, что ли? Этому радость большая. Значит, ответ такой. Несмотря вот на тело, на природу, душа радовалась. Почему? Но Синая, она понимала. Душа понимала, что стоит за этой мицвой, что стоит за этим обрядом. Это вызывало радость. Это не радость от этого мира. Это не радость горизонтального вектора. В этом мире можно радоваться разным вещам. На этом горизонтальном уровне эти радости оправданы. Но другого типа радость. Это не радость души. Это радость животной души, которая имеет место, имеет право на радость. Но другого типа радость. Вот там этот вертикальный вектор образовался за счет того, что душа чувствовала вот это, знала вот это верхнее. Бритмила и другие, она смогла это ухватить. Вертикальный вектор превозмог горизонтальный. Забота о ребенке была поставлена на второй план. О здоровье ребенка, в смысле о боли. А Раэс и им подобные. Тоже был вертикальный вектор и горизонтальный. То же самое сражение. Но в этом месте, так сказать, горизонтальный сказал свое слово, и он имел вес. Прямо там на Синае, несмотря на то, что был Хакодеш Бороху перед ним. Он был очень силен. Животная душа в этом месте была сильна. Она подчинилась, как корову ведут на убой. Подчиняется. А что дальше? Если в душе вот есть, так сказать, во внутреннем мире человека есть эти затемнения этой животной души, которые говорят в полный голос, куда они денутся? Их надо исправлять. Ведущий мир с ними не принимают. Но когда человек придет в следующее рождение, он будет тащить за собой вот этот след этих затемнений. Их надо исправлять. Что происходит с животной душой? Она вместе с телом идет в могилу. Ну и там она, так это, животная душа, она основана на четырех основаниях, главных, как и тело. И они там разлагаются. Прах уводят в прах. Тем не менее, то, что было во внутреннем мире человека, оно не исчезает полностью. Какие-то вещи, конечно, канут в небытие, но важные вещи, которые нуждаются в исправлении, они будут перенесены. Это откладывается. Эта информация, она не исчезает о том, какова была настоящая женщина. Она переходит в будущее. Негативные факторы и позитивные. Человек не рождается, не приходит с нуля, с чистого листа. На нем уже заданы вот эти программы, которые будут влиять на его, говорит, новое рождение. Если там, на Синае, были вот эти затемнения, или наоборот, положительные вещи, которые были созданы, это те программы, которые будут переходить с поколения в поколение. Человек переходит, снова рождается. Вот это и остается. Вот это что Гемора имеет здесь в виду? То, что было на Синае, потом будет, значит, то же самое происходить. Почему? Программы, они вот и идут, куда она денется. Конечно, у человека есть возможность, есть выбор поломать программу, создать новую программу. Но это уже процесс. Но то, что было заложено, вот проектируется на потом. С другой стороны, можно поставить вопрос здесь. Не все были там у Синая. Там какое-то количество душ было, людей стояло перед Синаем, а остальные нет. Как с ними быть? Гемора говорит про все поколения, не только те, которые стояли у Синая. Дальше человек образованный может сказать, ну, все начитали в Мидраш, что все нашамот были у Синая. Но от того, что нашама присутствовала у Синая, не значит, что она прошла через этот тест, через это испытание между горизонтальным и вертикальным вектором. Если она не была в теле в тот момент, с этим горизонтальным вектором ничего не происходило. Он как был, так и остался. Только те, которые стояли, были у Синая, там, в Мидбар, в пустыне, они проходили через это сражение, через этот конфликт двух векторов. Поэтому такое духовное стояние, восприятие Торы у Синая, оно в данном случае не сыграет роли. Была определенная причина, почему там души стояли. Соединение с Синая, оно крайне важно для души. Почему Адам Харишон был создан в Ган-Эйден, а не сразу здесь на земле, это буквально скоро грохнулся сюда вниз в наш прекрасный мир. Чего сразу, как бы, скоро не отправил его сюда? Ну, Ган-Эйден сначала понести. В тот момент был создан вот это место, душа знала Ган-Эйден. После того, как она знает Ган-Эйден, у нее есть стремление возвратиться в Ган-Эйден. Это же не просто теория. Там хорошо наверху в Ган-Эйден. Это знание души, потребность души. И как только устраняются эти клипот, она таки идет туда вверх. Почему? Она оттуда пришла. Она знает вкус Ган-Эйден, его запах, его силу. Ее туда и тянет. Народу надо было, всем нашамот надо было стоять у Синая. Имеется соприкосновение с Синая. Так. Ну вот это, значит, ну вопрос остается здесь. Как быть с теми нашамот, которые в тот момент не были в теле? Почему они, так сказать, радуются мицве сейчас этой мила, и сараясь, у них по-прежнему проблемы? И им подобно мицвот. Как этот механизм работает? То, что произошло на Синае, интересно, мы говорим, что Синай, вот, он же близко, что вот уже, мы up to date. Так вот, значит, да, Синай имел, то, что произошло в Синае, имел воздействие не только на тех людей, которые стояли у Синая, но и на творение в целом. Оно менялось в тот момент. Изменения начались на вот Макос Мицраем, глобальные такие изменения в пространстве. И на Синае это была финальная точка. Мы знаем, что творение работает по принципу двустороннего движения. Движение снизу меняет то, что наверху, влияет на то, что наверху, и потом спускается вниз. На Синае это, конечно же, произошло. То, как народ принимал Тору, оказало на то влияние на то, что образовалось там наверху. С радостью принимали что-то. Определенная сила, определенная программа наверху возникла. В творении уже, не в каждом человеке, который стоял там у Синая, а в самом творении. Тут были созданы эти позитивные и негативные программы всего творения. Там у Синая. И то, что мы сейчас вот имеем, мы тоже живем в одном мире, есть верхний мир, тоже связан с ним. И то, что творение заложено, оно нас влияет. И тогда заложена вот эта положительная программа, позитивная программа Брит-Мила и ей подобный, им подобный мицвот. Оно и сейчас действует. Происходит Брит-Мила сейчас, душа получает эту шефу сверху, которая идет. Этот канал, вот, спускание этой шефы, он тогда был создан в творении. Вот он спускается, вот человек и радуется. Душа радуется, воспринимает это. А там, где наоборот, была создана программа такая негативная, с ней человек и имеет дело. Ее надо преодолевать. Просто так это не дается. Конфликты. Негатив всегда вызывает конфликты. Это вот то, что на самом деле имеется в виду. То, что произошло на Синае, создало программы как в людях, так и во всем творении. Ну и, соответственно, работает с поколения в поколение. Значит, попутно отсюда мы можем вынести как бы практический урок для себя самих. Мы изучили вот эту часть Геморы, которая нам обрисовала, что происходило на Синае и как это связано со всеми последующими поколениями. Вы начинаете думать, как я связан с этой Геморой? Как? Что я могу отсюда для себя вытянуть? Очень важная идея. вот эта преемственность поколений внутри самого человека. Я могу подумать, живя в этом рождении, про свое следующее рождение. И то, что делаешь сейчас, создает программу на будущее. Это интересный момент. Заботиться не только о том, что сейчас происходит, но про будущее свое. И здесь, так сказать, в корне стоит вот этот как бы Синай. И что Гар Синай, прием, принятие Тойры, Каббалас ха-Тойра. Есть разные аспекты. Много мицвот, мы видим, одни так принимались, другие так, по-другому. Но есть и общее. Всевышний спустился в нижний мир. Высокое стало влиять на земное. И что мы отсюда извлекли? Земное должно, так сказать, с радостью подчиниться. С радостью подчиниться. Это суть Синая. Противостояние вертикального и горизонтального векторов. И все, что происходит в мире с человеком, что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, разные детали, все. Но есть вот это главное, что есть во всем. Вертикальный вектор, горизонтальный вектор. Синай. И вот в этом месте от человека требуется, ему предлагается создать программу, когда вертикальный вектор превозмогает горизонтальный. Это влияет, как это вот. Если не справляешься, значит, еще раз родись, там еще раз родись. Об этом и говорит Гемара. Если преемственность поколений в плане вот этого сражения двух векторов. Вот об этом и надо заботиться. Кто серьезно относится к жизни. Можно радоваться, разным вещам здесь, животная душа. Много хорошего можно найти в этом мире для себя. Ну, хорошо. Файн. Цена предлагает другой вариант жизни. Другие ориентиры. Так. Чем дальше Гемара продолжает развивать эту мысль. Другое высказывание сказал Раби Шимон Элиэзер. Он сказал следующее. Каждая мицва, которую... Давайте я прочту. Сказал Раби Шимон Элиэзер. Каждая мицва, Шимосер устроил Ацман Алейхам, что евреи, так сказать, ну, мессир Снефш, имеется в виду, не щадили жизни своей Лемисы, когда делали другие народы гезейрот всякие, гоим устраивали декреты, которые евреи должны были выполнять, и вот если евреи, так сказать, не жалели себя и не подчинялись вплоть до смерти, как, например, авойда зара, поклонение чужим богам, брит мила, до сих пор она крепка у них. То есть те мицвот, как, например, авойда зара и мила, которые не подчинялись вплоть до смерти, до сих пор крепки в руках еврейского народа. А каждая мицва, которую... Значит, на которую они вот отдавали свою нефиш, свою жизнь за это и строил, как, например, тфилин, до сих пор слаба в их руках. Значит, есть явная, так сказать, перекличка этой геморры, то, что сказал Раби Шимон Элиэзер, с тем, что сказал до этого Раби Шимон Гамлиэль. Это преемственность в поколениях. Только здесь есть другой вот аспект. Вот сейчас мы это разберем. Значит, что было сказано? Коим устраивают проблемы. То нельзя делать, это нельзя делать. Если сделаешь, прощайся с жизнью. По отношению евреев в этот момент. Ну, либо подчиниться, либо противостоять. Вот это было, так сказать, серьезное испытание. Испытание на жизнь. И сказано то, что там, где это испытание происходило успешно, там до сих пор, значит, народ крепок в этих мицвот. И там, где нет, там слабость. Вот в качестве примера даются эти три. Брит-мила, авойда-зара и тфилин. Опять вопрос, почему выбрано именно эти три? Брит-мила. Мы изучали, что стоит за этой мицвой. Это подготовка гуф тела для приема верхнего. Операция идет на тело. Но смысл в том, чтобы вот верхняя, так сказать, душа, она имела силу. А в Эдозара она уже затрагивает дат, разум. Это не, так сказать, то, что связано с телом. Дат, разум включается. Разум смотрит в сторону Всевышнего или в другом направлении, в сторону, так сказать, негативной среды этой. Хуме. Даст. Тело и дат. Что тфилин? Тфилин – это специальная митца, там как бы есть кедуш, кедуша. И, значит, вот это третий аспект. Первый – гуф, подготовка тела для неба. Второй – дат, это уже действительно, где происходит связь с небом. И кедуша – это там, где приходит то, что сверху, пускается в человек. Вот. Поэтому эти три выбраны. Полное описание системы. И сказано, что вот там, где были крепки, до сих пор крепки, там, где слабы, до сих пор слабы. Мила, брит мила. Но действительно, если посмотреть, сейчас эта мицва, она очень крепка в народе. В России, потому что в нашей памяти были религиозные люди, которые те, там крайне мало было, но те, которые, так сказать, придерживались законов Торы, они всяческие усилия предпринимали то, чтобы сыну сделать брит мила. Ехали в другой город, все это было подпольно, но делали эти вещи. Сейчас даже многие люди, евреи, которые не так уж религиозны, мягко говоря, все равно делают эту мицву. Что они делают? Мицва, она крепка в народе. Вопреки всему, все равно делают. А вы это зара. Здесь идет противостояние. С одной стороны, вера во Всевышнего, как Кодыш Бороху. С другой стороны, отклонение в другое направление. Эта преданность Всевышнему, она глубоко въелась в природу евреев. Разные слои есть в обществе. Ну вот, например, недавно было событие. В Израиле был праздник большой. Команда баскетбольная выиграла Кубок Европы. Праздновали не только те, кто вообще к спорту какое-то отношение имеют. Общее, пару дней длилось ликование. Ну, в разной степени, конечно. Ладно. Но что интересно, там было 10 тысяч болельщиков в этом городе, где разыгрывался этот приз. И после того, как команда выиграла, болельщики стали петь песню «Мода Нила Фонеха» и «Хайвикаем», «Мела Хайвикаем». Они это запели. Благодарность Всевышнему воздали. Люди абсолютно религиозные. Но прореагировала вот внутренняя природа. Это не единственный случай, просто из последних. Когда люди, так сказать, у них это просыпается, кино начинает Бога благодарить. Даже с ними такое произошло. Это впечатляет. Я полагаю, так, мне хочется верить, что Агадош Боруху не прошел мимо этой песни. Мы это услышим наверняка. Это нам в плюс. Так. Вот эта вера Всевышнего, она крепка в народе. Тфилин. Моргет слаба. Тфилин требует определенной чистоты тела и сосредоточенности, да. Человек, в принципе, мица такая, что должен носить тфилин круглый день, не снимая, но только на определенные вещи. Но этого не происходит. Нет вот в этих поколениях, давно уже нет, это умение, так сказать, сосредотачиваться на верхнем. Ну и тогда идут отклонения в разные вещи, и тогда вот, наоборот, нельзя носить тфилин. Одевают тфилин во время там молитвы, и все. Там снимают, как правило. Это вот слабость мицвы. Гемара приводит историю про эту мицву Илиша Балкнафаем. Илиша Балкнафаем. Значит, мы расспрашиваем, почему он так называется, почему этот человек так называют. И приводит историю, которая с ним произошла. Был один из декретов того, что евреи не имеют права носить тфилин на голове, на голову одеваться. Заметьте, на голову, на руку, пожалуйста, на голову нет. И кто, значит, это ослушается, ему вот проткнут то место, где есть эта коробочка с тфилин, и в мозг, проткнут. Такие нравы. И Элиша бен Кнафаим, он не подчинился. Он носил тфилин и вышел на улицу с ними. И шел по улице, потому что митцу надо делать каждый день, в течение дня выполнять. И, значит, представитель из администрации, тех, кто издал этот декрет и следящий за выполнением этого декрета, значит, заметил его. Илиша побежал от него, тот за ним. И когда он его нагнал уже, Илиша схватил этот тфилин с головы в руку свою. И тот у него спрашивает: что у тебя в руке? Он говорит: птицы-голуби, птицы-голубки. Нафаем Йона. Покажи. Он разжал кулак, и там крылья голубки были. И такое чудо произошло. Гемар приводит вот эту историю. Значит, есть два мнения. Одно мнение того, что, среди комментаторов, они говорят, что эта история показывает слабость, что не принял смерть, как сказано. И вот это пример того, что значит, до сих пор мица слаба. Другие комментаторы говорят совсем наоборот. Наоборот, история показывает вот силу. Почему? Гемара приводит его, эту историю, в подтверждение, что он, этот Илиша, носил тфилин вопреки декрету. А остальные нет. Если бы все были как он, ну все было в порядке. А как быть с тем, что он не принял смерть? Ну, рассуждение очень простое. Идея не в том, чтобы умереть за митцву, а в том, чтобы выполнять митцву, несмотря на смерть. В этом идея. Тебе приказали не выполнять, не будешь выполнять, убьем, все равно выполняю. Дальше, если возможность при этом избежать смерти, это только в плюс. Значит, теперь по поводу самой этой истории. Тут есть интересные моменты. Ну, первый вопрос. В чем суть этой гезейры, этого декрета? Что им, собственно, в этот момент надо было от евреев? Тфилин на голове, на руке, пожалуйста. На голову. Значит, есть разница между тфилин шел-рош и тфилин шел-яд? Тот, который на голове носит или на руке? В чем разница? Значит, каждая из тфилин, которые на голове, воздействует на определенную область верхнего мира. Тфилин, который на руке, на другую область верхнего мира. И те, которые на голове, на более высокую. И две здесь, на самом деле, на голове и на руке, это вот концепция «он» и «она», дающего и принимающего. Те, которые на голове, они отвечают как бы за ту область, которая дает. А те, которые на руке, за то, что принимают. Обе нужны. Нет дающего без принимающего, нет принимающего без дающего. Мы носим две, на голове и на руке. Но кедуша идет оттуда, сверху. Низ принимает кедушу. Они посягнули на верхнее. И на эту идею кедуши. Исраил, этого не должно быть. Поэтому они сказали: проткнем мозг. Вот то место, где есть этот тфилин, а что такое мозг мой? Там и есть нешама. Это там, где нешама селится и распространяется по телу уже. Рух, сердце там, в печень идет нефеш, нешама идет в мозг. Мозг проткнем. Не будет у тебя этого, как называемой материальной природы, того, что принимает эту кедушу. Это вот их такая идея. Что здесь произошло? Что он сказал, что у меня в руке крылья голубки. Почему он это сказал именно? Гемара выясняет, а почему крылья не другой птицы? Много птиц на земле, почему он голубя выбрал? Гемара отвечает, потому что символ Кнессес Исраэль – это вот Йона, голубка. Значит, как понимать эту гемору? Ну, произошло чудо, произошла такая история из ряда вон выходящая. Почему он в этот момент вот так, такое сказал? Я полагаю, идея в том, что такие моменты человек не размышляет. Очень возможно, знак вопроса, но возможно. Ему сверху вложили вот это. Вот что надо сказать. Он сказал: «Люди голубки». И вот почему вот именно эта фраза была привнесена в Лота Кицерова. Крылья и голубь. Ему рассказал Кнессет Исраэль. Как мы это видим? Ну, мы должны на букву посмотреть. Слово Йона. Ют вав нун хей. Ют вав. На самом деле, вот эти четыре буквы, они тесно связаны с именем Ют кей вав кей. Отсюда Кнессет Исраэль. Но связано с этим именем. Как это имя прослеживается в этих четырех буквах названия вот этой птицы? Ют-Вав, первые две буквы. Ну, это понятно. Первая и третья буквы имени. Эти буквы отвечают... Буква Ют – это источник Шефы. Это Хохма как бы. А Вав – это канал, по которому спускается Хохма. Шефа. Они отвечают за спуск Шефа. Другие две буквы – Нун и Хей. Нун – это 50. Это вот в соответствии с этим восьмым уровнем. 50 род Бины. Это соответствует вот этой первой букве «Хей» в имени. Это то «Хей», которое принимает этот «Ют». «Ют», а потом этот «Хей». А потом «Вав» и снова «Хей». Вот так имя Йона связано с этим именем. Как передатчик Шефы и как приемник Шефы. Нун принимает Шефу от «Ют», и «Хей» принимает Шефу от «Вав». Это есть концепция тфилин на самом деле. Мы говорили, это тандем, пара. Дающий, принимающий. Вот она в этом имени, так, она укладывается, вписывается в это имя. Йона. Вот ему это имя вложили в рот. Что у тебя в руке? Йона. Какая майса? Протфилин. Причем тут крылья. Хонав. Хав. Нун. Фей. Хонав. Гематрию считаем. Хав это 20. Нун это 50. Вместе 70. И фей это 80, 70, 80, 150. 150 это гематрия одного из имен Творца. Имя, алов, потом хей, потом ют и потом хей. Это имя Геулы, мы тоже про это несколько раз говорили. Если его записывать по произношению, алов как алов ламут фей, хей как хей хей, дальше идет ют как ют вавдалет, и последний хей снова как хей-хей. И посчитать всю сумму, получится 151. Разница между 151 и 150 вот это объединяющая единица. И в Кабуле это известно, что вот это Каланов это соответствует этому имени. А это имя, вот в такой его росписи, означает защиту. Геула сопровождалась тем, что все были, кто вокруг были поражены, они ничего не могли сделать сам Исраэль. Мощное государство, Египет, ничего не могли сделать. Была защита. Защита, она создается этим именем. Это охрана от нижнего мира. Это как раз то, что в той истории происходило. Надо было охранить эту кедушу, кедушу тфилин, верхний мир. И вот эти крылья понадобились. Кого крылья? Вот это Йон, который соответствует тфилин. Это символика, которая в этой массе есть, в этой истории. Не случайно здесь возникли эти крылья голубя. Как раз точится то, что было в этой истории. Так. Значит, вот про эти три события, про эти три вещи, которые упомянула Гемора. И теперь общая идея. Гемора говорит, что то, что вот было встречено так, что не жалели жизнь для того, чтобы защитить, это отстоять, оно сохранилось и дальше. То, что было слабым, не пожертвовали жизнь для этого. Вот и сейчас слабо в их руках. Похоже на Синай, вот эта преемственность поколений. Похоже и есть различия. Начнем сходство, преемственность поколений. Это интересный момент. Что произошло на Синае? На Синае принимали верхние. И вот как приняли, так потом и шло. Произошло изменение творения «я» в этот момент. В творении была создана программа, которая принимает верхнее, И наоборот, не принимает верхние программы приема. Это Синай. Хар Синай – это верх, спускается вниз, какой ты. Можешь принять или не можешь. Здесь иной аспект. Если не вопрос, то он тоже создание программы. Вот этого двустороннего движения. То, как люди себя вели по отношению к запретам. Запретили это делать, запретили это делать. Если встали на защиту, не жалея себя, в духовном пространстве создается определенная сила. И проходит так просто. Причем здесь важный момент. Не то, что на индивидуальном уровне, а на общем уровне. Народ так прореагировал на запрет. Это создало силу наверху. Эта сила действует теперь. Уже сверху есть поддержка этого противостояния. Условия неблагоприятные, все равно выполняют милу. Условия неблагоприятные, переход в чужую религию крайне негативно воспринимается у евреев. Если даже применяют силу, заставляют под угрозой жизни, были случаи в истории, принимают, но все равно подпольно продолжают соблюдать. Потому что эта концепция, такая идея связи с Хакодеш Борух, она засела. Почему? Наверху вот эта сила, которая питает. Она существует уже. Это создание этой силы сходства между предыдущей геморрой и этой. С Синаем и тем, что было потом. Это определенная сила. Есть разница. Там вот сила приема, а здесь уже сила отстаивания. Это принципиальная разница. Добавление как бы. Сина – это прием высокого. Помимо приема, есть такая проблема, как ты сумеешь, так сказать, устоять на этом. Насколько для тебя это важно? Два аспекта, так сказать, жизни. Насколько ты чувствителен высокому, и насколько это на самом деле глубоко в тебе. Мир неблагоприятный. Уйдет это от тебя или останется в тебе? Это испытание, которое из поколения в поколение происходит. Так же, как вот это испытание вертикального и горизонтального вектора из поколения в поколение идет в каждом рождении для человека, так и это испытание на отстаивание тоже происходит. Потому что внешний мир, он неблагоприятен. И отстоять свои, так сказать, взгляды, свои устремления высокие – это большая проблема. И не всем она по плечу. Была эмиграция в Америку, бежали из Европы, от Советов бежали. Некоторые выдерживали испытания, продолжали выполнять там мицвот, а некоторые нет, ломались. Хотя в России были, так сказать, соблюдающими людьми. Но эти испытания сплошь и рядом происходят. Избранный народ, избранные испытания. И суть испытания вот на этих двух векторах стоит. Насколько ты можешь воспринять, и насколько ты можешь стоять на них. Это как бы суть вот того, о чем говорит эта гемора, о том, как оно устроено. И говорится, что из поколения в поколение этот момент идет. Избранный народ, избранное испытание. У других народов другая жизнь. У нас такая. Нравится нам она это или нет? Нас не спрашивали. Нас поставили, так сказать, этот процесс, который называется жизнью. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Каково его, у вас было много лекций на эту тему, но, может быть, вы напомните вот о Эрех Рав, который стоял тоже.
Значит, Эрех Рав тоже стоял. Значит, у каждого был там выбор. Значит, дальше, как мы видели на сегодняшнем занятии, одно дело просто сказать «да», а другое дело, что происходит в природе. Сказали «да» там все. Эрех Рав тоже сказал «да». Но даже евреи, мы видим, определенные части сказали «да» с радостью, а другую часть сказали то же самое «да», но со слезами. Важно не просто сказать «да, принимаем», а как было принято. Вот отличие, так сказать, как бы прелесть изучения геморы. Обычно как человек смотрит, он начинает, все было очень хорошо, народы все как один приняли Тору, нас обвинишь, все в порядке. Начинаешь изучать гемору, видишь, не так все просто. Есть последствия. Эйров Раф, он принял, так сказать, по-своему. Они сказали «да». Но после этого у них в пустыне они были инициаторами всякого рода вещей, которые... Они были первыми, у которых вертикальный вектор был порушен, сломлен. Первыми. И они, так сказать, провоцировали других тоже на это. Вот это их так, место. Еще.
Шалом. Алло.
Да.
Раф Любуш, поясните, пожалуйста, вот противно Софим по поводу того, что мы сегодня говорили про души, да? Вот, ну, согласно нашей традиции, вот вы сказали, что нефеш, она находится в этом, в печени. А могли бы пояснить, вот где находятся остальные, вот, в частности, хая и хида?
Хорошо. Значит, другие две части души, хая и хида, они находятся вне тела, они выше. Это так называемый ойрмакив, окружающие. Если вам это что-то говорит.
А где они именно, над головой там или вот в каком районе? Или это вообще где-то?
Это все очень условно, равно как и нельзя понимать буквально, что нефеш находится в печень, а нешама в мозгу. Если понимать так буквально, то ничего не понимается. Это все вещи условно, это символика определенная. Чтобы разбираться, что все это означает, надо изучать каббалу, изучать ее. Все слова о том, что печень, она вместилище для нефеш, и для так, сердца для рух, мозг для нешама, это все как бы нуждается в объяснении, это просто обозначение, которое люди, термин, которыми оперируют, не понимают, что это на самом деле значит. И это естественно, что не понимают. Чтобы понять это, надо глубоко изучать предмет, эти вещи скрытые. Вот мой ответ.
А вот простите, пожалуйста, вот высказывание, что именно хая и хида даются именно на шаббат, а потом они как бы до следующего шаббат как бы забираются. Это действительно так?
Значит, это все, я бы сказал, чепуха, так, дается, известно, что если дается, человек воспринимает дополнительно нашамы, то это определенная какая-то вот кидуша сверху приходит. Речь о том, что пришла хай или там, значит, еще более верхний аспект, об этом речи нет. Значит, люди оперируют терминами, все. В этом нет никакого содержания.
А вот еще, простите, пожалуйста, вот отличие мох от сехель, это одно и то же синонимы или есть какие-то различия?
Мох – это понятие, это разное. Сехель – это аспект разума. Мох – это определенная вещь тоже, которая понимается по-разному. То ли вы говорите о материальном мох, то ли о духовном мох, мозге. Я не знаю вообще, о чем вы говорите, о каком мох вы говорите. Это все такие вещи, которые нуждаются в глубоком изучении. Вот, поэтому, вот что я могу сказать.
А вот слово сехель – это что, вот как бы, можно хоть…
А это вот, почитайте книгу «По образу и подобию». Она, кстати, в интернете оказалась каким-то образом. И там написано про сейхл. По-моему, это написано даже, я уже не помню, но от явного к тайну, может быть. Не помню. Надо перечитать. Вот. Но про это речь шла. Это известные вещи. Еще какие вопросы?
Извините, пожалуйста, я как бы... А вот в Гилгулим какая часть из души участвует? Вот вы сказали сегодня, что нефеш, она как бы там, ну, лолейну... там в другом месте находится. А вот что, собственно, какая часть души участвует в Гилгулим?
В Гилгулим могут быть все три части. Все три могут быть.
Скажите, пожалуйста, почему написано, что не ешьте кровь, потому что в крови душа? Как это понимать?
Это тоже надо понимать, так сказать, для этого изучать, что эта фраза значит.
Да, вот я поэтому и спрашиваю, что это не...
Есть, значит, ответ такой. Есть двейкут, соединение между нижней частью нефеш и кровью. Есть двейкут. Вот в этом смысле это ключ к тому, чтобы понимать, что кровь связана с нефеш. Все.
С какой-то частью.
Я даже не хочу говорить про это. Понимаете, это вещи, которые тоже надо... Это вещи из каббалы. Внутренняя часть крови, внешняя, какая там часть крови, откуда это все идет. Это все для... Это не лекция отдельная. Это каббала, которую надо изучать. Никогда такой лекции не будет у меня.
Да.
Я не буду давать таких лекций. Вот. Я, значит, очень рекомендую, я понимаю все эти вопросы, я отношусь действительно с пониманием, это хорошо, что они возникают. Но я очень рекомендую, от души рекомендую, заботиться о том, что является частью жизни, а не то, что прочитано в книжках про что-то. Вот была лекция, говорили про Синай, еще про что, ну, то есть вещи, которые нас касаются. Зачем, когда мы имеем дело с Торой, забивать свою голову и направлять свою голову, она только одна, она не может смотреть в две стороны. Зачем ее направлять в сторону красивую и полностью оторванную от понимания, в кабалу? Это не даст ничего прибавления души. Это вопросы. Ответ, если будет дан, он не будет воспринят. И ничего не изменится. Почему бы не сосредоточиться на вещах, которые действительно вот касаются жизни, духовной жизни человека? Вот на это идут эти занятия. Из кабалы что-то используют для того, чтобы дать пищу душе. Только лишь для этого. Чтобы понять те вещи, которые нас касаются. Вот мы говорили про создание этих программ. Крайне важно. Заботиться не только о том, что перед носом, а о своем будущем рождении думать. Это же важно. Это не то, что вот материальный мир. Мы говорим об абстрактных вещах очень, но тех, что нас касаются. Тора дана для того, чтобы строить человека. А не то, чтобы просто отвечать на вопросы, которые к нему абсолютно никакого отношения не имеют. Еще раз говоришь, я понимаю природу этих вопросов, но значит, я рекомендую настоятельно направить свою голову и свое сердце в вопросы, которые связаны с персональной жизнью. И приобщать Тору к своей жизни к Торе. А не уводить в голову вещи, которые никакого отношения к тебе не имеют. Абсолютно.
Нет, мы читаем Тору, например, с комментариями. Там, знаете, мы же приехали из России, мы не знаем всех этих вещей. Открываешь Тору с комментариями, то, что там написано. Там не написано «Кабала», не «Кабала», написано вот там такой комментарий. Поэтому он нас и спрашивает.
Правильно, я понимаю этот вопрос. На что я даю такой ответ?
Потому что мы хотим влезть в какую-то «Кабалу», не «Кабалу», а просто надо понять этот комментарий, который написан на русском языке.
Значит, правильно, я отвечаю за свои занятия, за другие комментарии я не отвечаю. На моих занятиях вы не услышите вещей, которые не имеют отношения к жизни, потому что меня интересует то, что связано с происходящим. Это, вот. А то, где люди говорят на каких-то лекциях, других комментариях, я понимаю, надо к этому так относиться. Хорошо, я прочла про нефеш и кровь, я не понимаю этого. Я спросила на занятии, мне ответили, что ты с кабалы. Ну и все, значит, вопрос закрыт. Так бы я советовал относиться к этому. Но, значит, мне не о чем думать. Вот передо мной поставили 3-4 проблемы. Про эти вертикальные, какие-то горизонтальные вектора, про которые я раньше не думала. Давай-ка я про это подумаю. Вот.
Тем не менее, вопрос. Все души были на Синае. Как бы мы знаем это, да, сказано. И вы сегодня коснулись этого момента, что были души, которые были в теле. И были души, которые были вне тела, но все были собраны и все присутствовали. Вот как бы что за разница и в чем смысл происходящего в теле с душой и души, которые присутствовали?
Значит, я отчасти это говорила, из того, что было сказано, следует вот что. Те, которые присутствовали в теле, это у них для них было испытание. Они должны были принимать. Или не принимается. Как принимается? Души, которые были вне тела, у них не было такой проблемы. Когда душа вне тела, она прекрасно все знает, что надо принять. И смысл их присутствия Синая, знаешь, они вот, это речь идет о духовном пространстве Синая. Не буквально, как они вот стояли у той горы, та душа. Они были приобщены вот к этому процессу. И там у них было подсоединение к этому высокому Коэх Синае. Это было необходимо. Ну хорошо. До следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо.